Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и у меня сегодня чудесный гость, который без конца радует меня своими чудесными христианскими ответами на мои дерзкие вопросы. Мария Кирилловна Залесская, первый заместитель главного редактора издательства «Молодая гвардия» и блистательный мастер биографического жанра. Собственно, вопрос может быть каверзный. Мы с вами говорили о людях, которые точно были и, соответственно, найдено какое-то их биографическое отображение. Таких людей немало. Мы отстранили личность, которая не может быть признана просто человеком. Это невозможно. А вот бывают ли случаи, когда составляются биографии персон легендарных? То есть, иными словами, людей, которые то ли были, то ли не были, от которых остались сомнительные, анекдотические, может быть, действительно какие-то легендарные истории, но судьба их настолько красиво и завораживает, что что-то вроде Робин Гуда. Все его любят, но никто не знает, был он или нет на самом деле.
Безусловно, такие биографии возможны. Главное в том, чтобы эта биография состоялась, то правильно заметили сомнения. То ли был, то ли не был. Но раз сомнение, что он был, все-таки есть, значит, в этом направлении можно покопаться. А раз можно покопаться, то это может быть даже и весьма-весьма интересно. Именно отталкиваясь от такого посыла, мы выпустили в свет и биографию Робин Гуда, и биографию короля Артура, и биографию Ильи Муромца. Главное, чтобы было за что зацепиться, что все-таки это не совсем уж сказочный персонаж.
Вот об этом подробнее. Как говорится, за Илью Муромца ответите. Собственно, как построена биография этого персонажа, который одной ногой стоит в истории, был действительно святой Илья. И, с другой стороны, огромное количество напластований былинного характера. Что здесь получилось? Чего было больше? Больше здесь было фактов или больше здесь было литературных образов?
А вот здесь как раз перед автором стояла очень непростая задача – разобраться во всем этом нагромождении, отделить зерна от плевел, с одной стороны, с другой стороны, постараться дать всеобъемлющую картину и мифологизации персонажа, откуда что пошло, с чего все началось, во что вылилось, как это все хитросплетение привело к тому, что мы имеем на сегодняшний день. А с другой стороны, попытаться, насколько это возможно, найти какие-то исторические доказательства бытия того или иного такого полумифического, полуисторического персонажа. Во всех перечисленных биографиях это показано по-разному, опять же, с авторской позиции. Поэтому на суд читателей, насколько нам удалось это.
Вы рисуете мне картину фантастически прекрасную, которая говорит, что в нашей стране высокая культура находится на взлете. Объясню свою позицию, собственно, издатель позволяет автору написать биографическую книгу, значительная часть которой, иногда большая часть, представляет собой исследование. То есть на глазах у изумленной аудитории автор книги, хочет сказать, вынимает 12 белых кроликов и шляп. На самом деле он на глазах просто выкладывает весь исследовательский аппарат и говорит, есть источник, он по некоторым представлениям был создан тогда-то, по некоторым был создан позже, по некоторым вообще это фальшивка, в нем есть такой-то текст. Мы его сравниваем с текстом из другого источника, по поводу того источника есть определенная критика. И после этого мы все это накладываем на народные легенды, которые были записаны, допустим, в XIX веке или XVIII веке, а уходят корнями в глубину веков. А вот издатель не боясь того, что читатель просто скажет, знаете, это скучно, это смертельно скучно, все-таки говорит, давайте сделаем это, давайте такую книгу напишем. Почему? На что расчет?
Но я недаром сказала, мы это отдаем на суд читателя. Это действительно такого рода, получается, историко-мифологический детектив. И читатель во многом сам тоже вовлекается в это историческое расследование. И в каких-то фактах, в каких-то сообщенных ему фактах, автор предоставляет читателю разбираться самому. Он говорит, что вот есть такой-то источник, такой-то источник, такой-то источник, они сообщают то-то, 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 то-то. А вот какому источнику больше верить, автор не навязывает свою точку зрения. В основном не навязывает. Хотя есть, конечно, и пример обратный, если автор абсолютно уверен, что данный источник фальшивка, а вот это правда, он об этом часто пишет. Но это мы сейчас говорим какие-то общие вещи, а на самом деле у нас очень индивидуальный подход и к каждой книге, и к каждому герою.
Ну, вот, допустим, «Король Артур». Можно из книги почерпнуть знания о том, когда он жил и из какого народа вышел, или из книги скорее можно почерпнуть десяток версий, в которых говорится, ну вот эти 2-3, возможно, более правдоподобные, чем другие. Но выбирать тебе, драгоценный читатель.
Ну, если бы можно было категорично заявить, что вот это было так, а не иначе, тогда он бы не был уже таким полумифологизированным персонажем, а был бы чисто историческим.
То есть, скорее, второй подход.
Конечно,
да?
в таких героях то второй в подход больше.
Но это говорит об определенном благородстве издателя. Действительно, о благородстве, поскольку все-таки издательская деятельность, она имеет финансовую подоплеку. Книга хорошо продалась, издательство живет, книга продалась плохо, а издатель с досадой подсчитывает убытки и думает, боже мой, зачем я это сделал. Вы ставите такие рискованные эксперименты. И что, читатель, он все-таки оправдывает ваши ожидания или все это проваливается?
Ну, если бы можно было точно угадать, что вот эта книга принесет прибыль, а вот эта будет убыточная, ну, тогда, наверное, мы бы не испытывали тех трудностей, которые испытывает сейчас весь книжный рынок в целом, не только в России, но и в мире. Безусловно, доля риска присутствует, она не может не присутствовать. Мы все-таки исходим из какого-то такого, общего представления, которое опирается на десятилетие издательской деятельности.
Скажите честно, раз на раз не приходится.
Раз на раз не приходится,
совершенно иногда верно. Все получилось, иногда получилась ерунда.
Безусловно.
Ну хорошо, а тогда, пожалуй, исходя из вашего опыта в «Молодой гвардии» и других издательств, и из просто знания хорошего биографического жанра, не обязательно это же ЖЗЛ, скажите, а каких авторов, какие книги вы могли бы представить как образцы вот современного биографического жанра, то, что вы могли бы горячо рекомендовать нашим слушателям, причем написанные, в последние лет 10, 15 лет. То есть, иными словами, то, что родилось уже в 21 веке.
Ну, я говорила, что у нас самые разные категории биографий, от сугубо научных до писательских.
Да, до Будды.
До Будды, в частности.
Вот это такая рекомендация «Молодой гвардии». Да. Все книги от Будды до Робин Гуда.
Включая Магомета, которого рекомендую всячески, когда он выйдет. Что же касается именно вот такой золотой середины, которая сочетает в себе и безукоризненную документальную проработку материала и великолепный литературный язык. Это, конечно, книги Алексея Варламова. Безусловно, это у нас...
Например?
В первую очередь, я бы так сказала, это «Шукшин». Изумительная биография, которая доставит удовольствие читателю, я бы даже сказала, любого возраста. Читатель любого возраста найдет что-то там для себя. То же самое можно сказать о книгах Ольги Елисеевой. Это наш старый автор «Молодой гвардии», выпустивший в ЖЗЛ уже не одну книгу. И все ее книги также отличают и глубокое знание материала, и прекрасный литературный язык. Из нашего такого открытия, я бы сказала. Это автор достаточно молодой. Автор из Минска, Вячеслав Бондаренко.
О, «Легенды белого дела».
И «Легенды белого дела», и биография Лавра Корнилова, и «Легенды», прошу прощения, «Герои Первой мировой». Все эти книги отличают очень высокий уровень, великолепный язык литературный, знание материала, подача этого материала очень оригинальная и замечательная. Вот так вот сходу, вот то, что я назвала, это просто те книги, которыми мы гордимся.
К этим рекомендациям я могу только присоединиться. А вот каверзный вопрос, скажите. Ну, допустим, человек, присутствие которого в истории вообще сомнительно, может стать персонажем биографического жанра, в частности, ЖЗЛ, ну, например, Садко.
Ну, боюсь, что с Садко будут проблемы, поскольку если в «Короле Артуре» или «Робин Гуде» или «Илье Муромце» есть за что зацепиться все-таки, стоя на нашей грешной земле, то, ну уж чисто такие мифологические сказочные персонажи нет, увы.
Ну, перефразируя Александра Сергеевича Пушкина, «Но во всем же есть граница». И вот, искупая отчасти то, что граница все-таки поставлена, и отдавая дань должного этой прекрасной мифологической фигуре, мы послушаем сейчас отрывок из оперы Николая Андреевича Римского-Корсакова «Садко».
Час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. Мы покачиваемся с вами на волнах моря, которые когда-то пересекали ладьи призрачного, мифического, но прекрасного купца Садко. И вот с этой зыбкой стихии переходим в еще более зыбкую стихию, биографический жанр в литературе. То есть, в общем, когда мы говорили о действительных исторических персонажах, когда мы говорили о исторических фактах, исторических источниках, все было понятно. В историческом романе, произведении чисто художественном, таких ограничений нет. Ну, собственно, я имею в виду исторический роман и исторический фильм в какой-то степени. Но мой собеседник Мария Кирилловна еще до начала этой передачи сказала мне, что желает высказаться по этому поводу, что биографический жанр в литературе и кино также может восхищать где-то точностью, а не только художественностью, а где-то восхищать в кавычках со знаком минус, так сказать, безобразным знанием материала.
Если автор обращается в художественном произведении к реальному историческому лицу, он, на мой взгляд, должен помнить одно. При всех свободах, которые дает художественный жанр в целом, он должен помнить, что перед реальным историческим лицом у него все-таки есть ответственность. Ответственность правды. Ответственность правдивого отображения именно этого человека. В художественном произведении можно, допустимо, какое-то событие историческое поменять там местами, показать не в том реальном времени, в каком оно происходило. Это не так страшно.
Вот Квентин Дорвард, Вальтер Скотт.
Совершенно там верно.
Взятие
совершенно
Льежа, да. Но слеплено из разных событий. И очень...
Здесь действительно главное и первостепенное – это сюжет, это художественный замысел, какая-то сверхзадача автора как художника. Но вот если в Квентин Дорварде присутствует Людовик XI, вот он там, кстати, изображен с очень большой долей исторической правды. При этом не нужно было показывать Вальтер Скотту, что там он кого-нибудь зарезал, убил или там пьянствовал, или еще что-то в этом роде. То есть вот такая вот... То есть, ответственность.
То есть Вальтер Скотт мог, да, сделать это увлекательно, без обращения к низким страстям.
Совершенно верно, совершенно верно. Он понимал, что это реальный персонаж, и он пусть будет там в каких-то нереальных исторических условиях, но образ его должен быть правдивым и соответствовать тому, что было на самом деле. Хрестоматийный пример Александр Сергеевич Пушкин настолько виноват перед светлой памятью композитора Сальери, что вот тут вот возникает очень большая доля...
Ну, осадочек-то остался.
Да там не просто осадочек. Вот, вот прям вот, честно говоря, за клевету хочется подать.
Ну что ж, вы, если я правильно вас понял, имеете в виду, что исторические события могут быть сдвинуты со своих мест... Сражение, условно говоря, произошло не там, может быть, не в том году, и, может быть, из двух сражений слеплено одно. Так бывает, и как раз в Квентине Дорварде это сделано в некоторых случаях. Но персонажи ведут себя так, как они себя вели в истории, совершают аналогичные поступки и говорят то, что было сказано, может быть, там годом раньше или десятилетием позже, но именно ими.
Именно так. Главное – это художественная правда в изображении реального исторического лица. И вот здесь, на мой взгляд, никаких отступлений быть просто не может, это недопустимо.
Если я вас правильно понял, подтвердите это, пожалуйста. Вы считаете, что есть определенный долг автора перед портретируемым персонажем, и при всей вольности исторического романа или исторического фильма безнравственно этот долг нарушать. Именно безнравственно.
Совершенно верно. Приведу один пример из кинематографии, поскольку мы говорим о биографическом жанре не только в литературе. Сейчас ломаются копии вокруг фильма «Матильда». Его еще никто не видел, но...
Ну, видели трейлер,
да.
Были закрытые показы.
Да. Но, тем не менее, уже идет у ряда публики неприятие изначальное. Почему?
Да, вот почему,
действительно. Потому что, как говорил сам режиссер, я показывал не историческое лицо, мне были интересны психологические коллизии и какие-то мои поиски и наработки в психологии. Но если автор так ставит приоритет, расставляет приоритеты, не надо брать историческое лицо, не нужно дразнить гусей. Ведь вот в противовес Матильде можно привести...
Допустим, если кто-то стоит за святую правду, дразнить гусей можно и нужно. Здесь в данном случае мы говорим о другом, вот о нарушении того самого долга.
Совершенно верно, о нарушении долга правдивого изображения исторической личности. В противовес Матильде я бы привела другой пример.
Давайте о Матильде договорим.
Так.
Вот в чем, собственно, проблема? То есть по тому, что мы видели в трейлере, в каких-то рекламных материалах, мы видим то, что там утверждается категорически то, что по источникам проскользнуло в виде тени, то ли было, то ли не было, и отношение к этому достаточно сложное, при том огромное количество специалистов говорит, что ничего такого не было. Или вы имеете в виду то, что персонажи этого фильма, живущие в конце XIX века, ведут себя как современные люди, что в большей степени вызывает у вас отрицание?
Вот как раз второе. Потому что если в художественном фильме показано то, чего на самом деле не было, мы уже говорили, что в ряде случаев это допустимо, потому что это художественный фильм, и здесь есть некая свобода творчества. А вот если характер показан не таким, каким он был, образ человека показан в извращенном виде, вот это гораздо страшнее. И вот этого быть не должно. Вернусь к тому примеру противовеса, которого я хотела.
Вот подождите, доберемся до противовеса. Опять же, я хочу уточнить вашу позицию. Вам представляется, что тот наследник престола, цесаревич Николай Александрович, которого мы видим в трейлере, в рекламных материалах, ведет себя не как человек XIX века, а как личность, которая принадлежит, ну, допустим, к современному какому-нибудь управленческому слою, то есть одеяние, относящееся к временам существования и правления императорской фамилии, а поведение, характерное, ну, допустим, для какого-нибудь высокопоставленного топ-менеджера наших дней.
Совершенно верно. Из литературы можно опять же привести пример. В романе Акунина «Коронация» есть сцена, где государь Николай II, повторяя услышанное площадное ругательство, радостно потирая руки, говорит: «Ой, пойду расскажу», повторяя это ругательство, говорит: «Пойду расскажу Алекс, ей понравится». Вот такие вещи абсолютно недопустимы при изображении реального исторического лица.
Потому что речь идет не о реальном историческом лице,
соседу по коммунальной кухне.
Все наверно. Тот человек, который живет через забор, у него хорошая дача, и интересно понаблюдать за этой жизнью, но это жизнь наша современников, а не исторических личностей.
И вот тут-то, пожалуйста, если этот человек живет по соседству через забор, вот здесь наблюдать можно и за коллизиями психологии, и за какими-то интересными моментами и так далее. Не надо сюда в какие-то вот такие вот свои изыски приплетать реальные исторические лица, у которых своя жизнь, свои страдания, свои высокие или и не всегда высокие идеалы, это уж смотря о ком идет речь, их надо показывать такими, какими они были на самом деле.
Вот теперь
и вот
меня...
я все-таки вернусь к примеру, который я хотела сказать.
Я хотел подытожить. Да. Вот для меня теперь эта позиция стала ясна. Мне кажется, что для наших радиослушателей она тоже стала ясна. Если ты хочешь сделать психологическую драму, роман или фильм о людях, которых ты наблюдал в руководстве современной фирмы «Грызем сухарик», или там «Хрустим печенюшкой», да? Ну, сделай ты о них.
Совершенно верно.
А не пытайся их обрядить в царские одежды.
Совершенно верно. И не только в царские, в какие бы то ни было реальные исторические.
А теперь со счастливым лицом вернемся наконец к тому, о чем мы уже три раза хотели сказать, а я все не давал.
И как раз это подытожит мою позицию. Вот в противовес «Матильде», которая претендует на то, что это историческое кино, в свое время был снят прекрасный фильм режиссером Кареном Шахназаровым под названием «Цареубийца». Вот там...
Напомните сюжет. Не все, может быть, помнят.
Сюжет. Врач-психиатр исследует болезнь своего пациента, который считает себя Юровским. Его играет Малькольм Макдауэлл, играет совершенно гениально. Врача играет Янковский. И в процессе вот этого исследования Янковский сам в глубине души начинает чувствовать себя как раз государем Николаем Александровичем, которого убивает Юровский, как известно по истории. И вот этот фильм абсолютно художественный от начала до конца.
Чистая выдумка.
Абсолютно. Вот он является более исторически правдивым именно по изображению характеров, чем многие нынешние поделки современного искусства.
Под историю.
Под историю, совершенно верно. То есть вот как может быть художественный образ быть более исторически верным?
Ну да, я понял. То есть хохлома есть хохлома, модерн есть модерн, барокко есть барокко, рококо есть рококо. Если мы видим, как во дворце Елизаветы Петровны кавалеры и дамы разъезжают на игрушечной железной дороге, это немного странно, но допустимо, в конце концов, фантазия. А вот если они начинают вести себя как наши современники, это
и говорить их языком.
Не только нехорошо, это некрасиво.
Совершенно верно.
Ну что ж, я совершенно с вашей этой позицией согласен. И мне тоже это как историку никогда не нравилось. И вот, знаете, в романе у Станислава Лема есть замечательный эпизод, когда историк будущего Тер Хаар рассматривает некую картинку и начинает смеяться, хотя всем кажется, что все хорошо. Что это такое? Да вот, это же мушкетёр, который едет на трамвае. Ну и что? Спрашивают у него. Ну вот очень хотелось бы, чтобы и в наше время, и позднее биографический жанр работал так, чтобы ни у кого не возникало ответа «ну и что?», чтобы все понимали: «Боже мой, да это нелепо!» Ну что ж, сами бы вы о ком хотели почитать? То есть есть такая книга, которую вы мечтали бы прочесть, какой-то персонаж, портрет которого хотели бы увидеть, но пока не видите и думаете: «Боже мой, хорошо бы кто-нибудь написал».
Вы знаете, таких персонажей слишком много. Я сейчас не буду выделять кого-то одного.
А нет, пожалуйста, хоть кого-то.
Очень, очень трудно сказать, тем более, что я в данном случае буду не объективна, поскольку...
Можно ни одного. Уступим.
Всех тех, кого еще нету в серии ЖЗЛ.
Нет, я хочу, чтобы это вы сказали как читатель, а не как редактор.
А я в данном случае именно как читатель говорю, поскольку серию собираю очень давно и много лет, собираю именно с точки зрения того, вот, что мне интересно. Ну, может быть, скажу так, очень бы хотелось почитать биографию Иеронима Босха.
О, ну что же, во всяком случае, у него была христианская суть его полотен. Ужасная,
безусловно,
суть, ужасная, но так или иначе связанная с богословием и с христианскими пониманиями о том, что такое рай, ад, грех и спасение. Тогда, пожалуй, вот жать руку я вам не буду, даму руки целует, но готов поцеловать вам руку за этот изысканный выбор. Ну, а теперь передача наша подходит к концу, у нас осталось совсем немного времени. Я хотел бы попрощаться с вами, уважаемые радиослушатели, словами благого пожелания. Хотелось бы, чтобы эта река биографического жанра не иссякала, не только в том смысле, что вы писали, писали и писали книги о людях прошлого. Нет. Хотелось бы, чтобы настоящее и будущее рождало таких личностях, о которых впоследствии, через 50, 100, 200 тысяч лет, люди захотят поговорить, и о которых захотят прочесть книгу. А теперь я говорю от вашего имени спасибо моей собеседнице Марии Кирилловне. Благодарю вас за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».